Итак, у нас сегодня недельная глава Экев, вследствие того, что. И мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Амашеха Ишуа. И, как всегда, главный вопрос, чему Всевышний хочет нас научить сегодня, через нашу недельную главу Экев. Сразу скажу название проповеди. Собирающий во время лета сын разумный. Это название взято с 5 стиха 10 главы притчи Соломона. Собирающий во время лета сын разумный. Спящий же во время жатвы сын беспутный. А все началось с того, что, размышляя над нашей недельной главой, я услышал в духе эти слова. Спящий во время жатвы. Я хорошо знаю это место Писания, и поэтому я начал думать о том, как же это может быть связано с нашей недельной главой Экев. И вот что мне открылось. Мы все хорошо знаем о том, что праздники Адоная, которые он назначил, от Песах до Суккот, это времена нашего свидетельства. Свидетельство нашего духовного роста на пути Адоная. В Песах мы свидетельствуем о своем намерении выходить из той тесноты, которая мешает нам духовно расти дальше. И мы определяем себе тот простор новой стоянки, куда мы хотим прийти, через познание Слова Всевышнего, которого мы в Песах сеем в свою душу, чтобы оно там проросло и принесло плод. Это те духовные полушекели, которые мы кладем в основание нашего храма, обители Всевышнего внутри нас. А в праздник Шавуот мы уже должны принести первые плоды новой природы в нас того слова, которое мы посеяли в свою душу. И хотя эти плоды еще с примесью квасного, именно эти плоды являются нашим свидетельством Всевышнему, что мы растем духовно, и это то, чего Всевышний ожидает от нас. И разбирая этот период от Песаха до Шавуот, который называется временем счета Омера, мы говорили в одной из проповедей о двух взглядах на счет Омера. Один взгляд – это то, как понимают это время еврейские мудрецы и все сыны Иакова, которые у горы Харив отказались идти путем внутреннего делания. А другой взгляд – это взгляд новозаветных верующих, идущих путем Авраама и устрояющих внутри себя обитель Всевышнего. И мы увидели разницу в этих взглядах. Сыны Иакова в эти дни счета Омера сосредоточены на очищении своей души, чтобы приготовить ее к принятию Торы. А новозаветные верующие, идущие путем Авраама, также занимаясь очищением своей души, но при этом они сосредоточены на том, чтобы в праздник Шавуот уже принести начатки новой природы в своей душе. И вот после праздника Шавуот наступает время, которое Писание называет летом Адоная благоприятным, когда должен созреть весь урожай. А это значит, что к празднику Рош-Ашана мы должны в той тесноте, откуда мы вышли в Песах, воцарить Всевышнего. И именно в это время, лето Адоная благоприятное, мы проходим через огненное искушение, посылаемое нам для испытания нашей новой природы, чтобы проверить, насколько она хорошо укоренилась в нас. Будем ли мы верными заповедям Всевышнего? И кульминация этих испытаний является промежуток времени между постом 4 и постом 5 месяцев. Это время мудрецы называют временем межтеснин. Думаю, именно отсюда пришло понимание узких врат, о которых говорит Йешуа в Нагорной проповеди, через которые можно войти в Царство Небесное. И вот после времени межтеснин начинается время, которое еврейские мудрецы называют временем утешения сынов Израиля. И здесь мы подошли к самому важному моменту, к тому, о чем мы будем говорить сегодня. Думаю, многие из нас могут подтвердить, что были годы в нашей жизни, когда мы бодро брали Слово Всевышнего себе в полшекеля, клали его в основание своего храма, бодро поначалу вели счет Омера, каждый вечер цитируя это Слово и молясь Всевышнему, чтобы он взращивал его в нас. Как-то доходили до праздника Шавуот, и не всегда видели в себе эти начатки нового хлеба. И после этого, когда начиналось лето Адоная благоприятное, и мы попадали в это тесное время, проходя меж теснин, и нас так крутило, были такие водовороты, что, подходя к празднику Рош ха-Шана, многие из нас даже забывали то слово, которое они положили себе в полшекеля, как ту духовную свободу, куда они хотели прийти из той тесноты, из которой выходили в Песах. Подумайте, человек приходит к празднику Рош ха-Шана, где он должен дать свидетельство Всевышнему, что слово, которое он взял для себя в праздник Песах, которое должно принести ему свободу, что это слово проросло в нем и стало обителю для Всевышнего в нем. А человек приходит, и он даже забыл, какое слово он взял, то есть, куда он должен прийти, какое свидетельство дать. И возникает вопрос, а почему это происходит с человеком? Ответ прост. Его не научили пониманию того, что должно произойти в эти дни лета Адоная, и особенно в эти последние дни этого лета, когда начинается время утешения для Израиля. Так вот, сегодня нам нужно будет восполнить этот пробел по милости Всевышнего и рассмотреть суть и понимание этого решающего этапа в нашем пути в полноту возраста в Машиах. Времени, в которое мы должны приготовить весь урожай с того слова, которое мы посеяли в Песах. И при этом мы сегодня будем говорить о двух взглядах на 7 недель утешения. Так же, как мы говорили о двух взглядах на счет Омера. Один взгляд – это то, как понимают это время еврейские мудрецы и все сыны Иакова, которые у горы Хорива отказались идти путем внутреннего делания. А другой взгляд – и это вот как раз тот взгляд, который так недостает сегодня, как учение для нас, новозаветных верующих. На 7 недель утешения, на их духовную суть и главные акценты, которые мы должны поставить в это время. Вы все знаете, что время, которое начинается после поста 5-го месяца и заканчивается в праздник Рош ха-Шана, всего 7 недель, еврейские мудрецы называют временем утешения сынов Израиля. И уже в прошлый шаббат в качестве авторы мы читали пророка Ишаягу, 40 глава, 1-2 стих, где написано: «Утешайте, утешайте народ мой, говорит всесильный ваш. Говорите к сердцу Иерусалима и возвещайте ему, что исполнилось время борьбы его и что за неправду его сделано удовлетворение. Ибо он от руки Адоная принял вдвое за все грехи свои». И в предыдущие разборы недельной главы Ваетханан мы говорили, что единственное утешение, которым можно утешить сынов Израиля, да и всех, идущих путем Авраама, является о Машиах Израиля, который, будучи живой Торой Всевышнего, будет жить в сердцах и внутренностях, в душах, идущих этим путем. И об этом утешении, как понимание сути этого утешения, нам пишет апостол Павел. Это 2 Коринфянам, 1 глава, 5 стих. «Ибо по мере, как умножаются в нас страдания Машиаха, Машиахом умножается и утешение наше». И мы разбирали это местописание, и мы уже довольно хорошо понимаем и представляем, как это происходит. И вот сегодня заканчивается 2-я неделя утешения, и мы всю эту неделю изучаем недельную главу Экев. И мы понимаем, что это же не случайно. И глава Экев должна нам раскрыть этот путь, по которому приходит утешение для сынов Израиля. Поэтому сегодня через нашу недельную главу Экев мы попробуем увидеть ту глубокую духовную связь между 7 неделями счета Омера и 7 неделями утешения, которые заканчиваются праздником Рош ха-Шана, воцарением Всевышнего в этом мире. И еще мы сформулируем эту разницу двух взглядов на 7 недель утешения. Давайте это сделаем и положим твердое основание в понимании 7 недель утешения для всех, идущих путем Авраама, чтобы нам быть сыновьями разумными, а не спящими во время жатвы. Наша недельная глава начинается с такими словами. Дворим, 7 глава, 12 стих. «И если вы, Экев, будете слушать законы сии и хранить, и исполнять их, то Адонай Всесильный твой будет хранить завет и милость к тебе, как он клялся отцам твоим. И возлюбит тебя, и благословит тебя. Здесь я остановлюсь. И в предыдущие разборы мы открыли для себя очень важный духовный принцип сути того, как приходят эти благословения. Мы говорили о том, что эти благословения, о которых говорит нам Тора, не являются даром Всевышнего за то, что мы исполняем заповеди. Здесь нет взаимоотношений, которые действуют по принципу «ты мне, я тебе». Но эти благословения являются следствием единения человека со Всевышним. И, как мы говорили выше, именно в этом духовная суть утешения сынов Израиля, и именно об этом говорит нам апостол Павел. То есть, когда человек становится обителью для Всевышнего, то это и есть суть утешения сынов Израиля. И как следствие того, что Всевышний обитает в человеке, и являются все эти благословения, о которых говорит нам наша недельная глава. Поэтому человеку, исполняя заповеди Всевышнего, нужно думать не о тех благословениях, которые он получит за исполнение этих заповедей, а ему нужно думать о том, чтобы, исполняя эти заповеди, он смог дать место Всевышнему в себе. А для этого, при исполнении заповедей, нужно возлюбить Всевышнего всем своим сердцем и всей душой, и всей крепостью. И именно об этом Иешуа говорит своим ученикам в Евангелии от Иоанна, 14 главе, с 21 стиха. «Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня. А кто любит меня, тот возлюблен будет отцом моим. И я возлюблю его и явлюсь ему сам». Иегуда, не Искариот, говорит ему: «Господин, что это, что ты хочешь явить себя нам, а не миру?» Иешуа сказал ему в ответ: «Кто любит меня, тот соблюдет слово мое, и отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим». Вот именно тогда, когда мы устрояем обитель Всевышнего в своем сердце, и Всевышний будет обитать там, вот именно тогда все эти благословения, о которых говорит нам Тора, автоматически придут в нашу жизнь. И в Писаниях есть свидетельство этого духовного принципа. Это там, где царь Соломон просил у Всевышнего мудрости. А как мы знаем, премудрость Всевышнего – это и есть Машиах, слово Всевышнего. Так вот, когда царь Соломон просил у Всевышнего мудрости, то Всевышнему очень понравилась эта его просьба, и он сказал Соломону: «Я дам тебе сердце мудрое». А дальше он говорит: «И то, чего ты не просил, богатство и славу, тоже даю тебе». И мы раньше, читая об этом, даже не задумывались о том, что, в общем-то, здесь тот же самый духовный принцип сути того, как приходит благословение в жизнь верующего человека. То, чему учит нас наша недельная глава. Давайте почитаем, как это было в жизни Соломона, чтобы увидеть подтверждение для себя, о чем нам нужно заботиться на своем пути познания Адоная при исполнении заповедей Всевышнего. Значит, Третье Царство, третья глава, читаю с 9 стиха. Это молитва царя Соломона. «Даруй же рабу твоему сердце разумное, чтобы судить народ твой и различать, что добро и что зло. Ибо кто может управлять этим многочисленным народом твоим? И благоугодно было Адонаю, что Соломон просил этого, и сказал ему Всесильный: за то, что ты просил этого, и не просил себе долгой жизни, не просил себе богатства, не просил себе душ врагов твоих, но просил себе разума, чтобы уметь судить, вот я сделаю по слову твоему. Вот я даю тебе сердце мудрое и разумное, так что подобного тебе не было прежде тебя, и после тебя не восстанет подобный тебе. И то, чего ты не просил, я даю тебе, и богатство, и славу, так что не будет подобного тебе между царями во все дни твои. И если будешь ходить путем моим, сохраняя уставы мои и заповеди мои, как ходил отец твой Давид, я продолжу и дни твои». Как мы видим, в этих благословениях Всевышнего царю Соломону, тот же самый духовный принцип, о котором говорит наша недельная глава. Поэтому я еще раз хочу подчеркнуть эту очень важную мысль о том, что благословение – это не результат механического исполнения заповеди Всевышнего, а результат единения человека со Всевышним. Через принятие заповеди Всевышнего всем сердцем, всей душой, всей крепостью своей. А по сути, это ведь не что иное, как то, что апостол Павел и называет «утешение о Машиахе». Так вот, апостол Павел, говоря об этом утешении о Машиахе, очень ясно дает нам увидеть тот заключительный этап пути Адоная, который называется временем утешения сынов Израиля, который и заканчивается воцарением Всевышнего в этом мире в праздник Рош-Ашана. И когда мы обретаем это утешение, то через это утешение мы и воцаряем Всевышнего в своих сердцах, именно в тех тесных местах, откуда мы выходили в Песах. И мудрецы Торы обращают внимание на то, что есть определенная духовная связь между семью неделями счета Омера и семью неделями утешения Израиля. И нам сегодня нужно увидеть суть этой духовной связи. Когда мы это увидим, то тогда мы уже никогда не забудем в 7 недель утешения того, чему мы молились в течение 7 недель счета Омера. О духовной сути счета Омера мы говорили много. И для нас, новозаветних верующих, идущих путем Авраама, духовная суть 7 недель счета Омера именно в том, что мы, посеяв в своей душе Слово Всевышнего, как тот простор, куда мы должны прийти в праздник Рош-Ашана, мы всеми силами старались обрезать свое сердце от всего того, что мешало расти этому семени, чтобы в праздник Шавуот принести начатки этого нового хлеба. Вот здесь очень важно понимать, что для нас главный акцент всех наших действий в дни счета Омера – это не просто очищение нашей души от всего, что не угодно Всевышнему, а наш главный акцент – это принести начатки нового хлебного урожая. Помните притчу Иешуа о семени, которая может упасть при дороге или на каменистую почву, или могут тернии вырасти. То есть причина всех действий в дни счета Омера для нас, рожденных свыше, именно в том, чтобы дать семени хорошо расти, то есть создать ему все условия. Давайте прочитаем объяснение этой притчи о семени в Евангелии от Луки, которое Иешуа дает своим ученикам. Лука 8 глава, с 11 стиха. Иешуа говорит, вот что значит притча сия. Семя есть слово Всевышнего. А упавшее при пути – это суть слушающая, к которым потом приходит дьявол и уносит слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись. А упавшее на камень – это те, которые услышат слово, с радостью принимают, но которые не имеют корня и временем веруют, а во время искушения – прохождение между теснин, отпадают. А упавшие в тернии – это те, которые слушают слово, но отходя заботами, богатством и наслаждениями житейскими, подавляются и не приносят плода. А упавшие в добрую землю – это те, которые, услышав слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпение. Сказав это, он возгласил, кто имеет уши слышать, да слышит. Другими словами, кто имеет уши и слышит, тот всеми силами будет стараться сделать свою душу и свое сердце плодородной почвой для этого семени. И камни уберет, и тернии прополит, и оградит от дороги оградой, чтобы никто не смог унести это семя. То есть, тот, кто имеет уши и слышит, тот всеми силами будет стараться сделать свою душу плодородной почвой для этого семени. А Всевышний в это время будет взращивать то семя, которое мы посеяли в своей душе. И вот уже в праздник Шавуот мы приносим первые плоды, начатки нового хлеба, нового естества, которое Всевышний вырастил в наших душах по образу и подобию своему. Хотя эти хлеба еще и кислые, там еще много человеческого. Всевышний принимает это наше свидетельство. А вот дальше, чтобы очистить эти хлеба от квасного, и начинается лето Адоная благоприятно, когда начинает созревать весь урожай. То есть мы растем в полноту возраста Машеха, именно вот в этом слове, которое мы посеяли в себя. И именно на это время приходится посты 4 и 5 месяцев, которые мудрецы называют временем между теснин. И как мы видим по себе, это действительно время, когда мы проходим через испытания именно для того, чтобы нам увидеть, а имеет ли еще в нас власть та теснота, из которой мы приняли решение выходить в этот Песах. Насколько сильно у нас уже то слово, которое мы посеяли. Об этих искушениях для нашего испытания нам пишет апостол Яков. Послание Якова, 1 глава, 12 стих, написано: «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан и устояв в верности, он получит венец жизни, который обещал Адонай любящим его». И вот время межтеснин уже позади. И теперь начинается 7 недель утешения сынов Израиля. И мудрецы Торы говорят, что между этим временем и 7 неделями счета Омера есть глубокая духовная связь. В чем же суть этой связи? Давайте попробуем разобраться. Общее между этими периодами для нас, новозаветных верующих, в том, что то семя, которое было посеяно в Песах, продолжает расти в полноту возраста Амашеха. И мы не забываем о том, как мы молились в дни счета Омера, чтобы Всевышний помог нам принести начатки этого нового хлеба. Но разница в том, что если мы в 7 недель счета Омера старались очистить свою душу от всего, что мешает расти этому семени, при этом акцент наш был именно на рост этого семени, то в эти 7 недель утешения мы должны вместе со Всевышним всеми силами стараться записать это слово на наших сердцах и внутренностях. Здесь для нас, новозаветных верующих, главный акцент всех наших действий в этот период времени утешения. Молитвы, размышления, исповедания, посты – все посвящено тому, чтобы это слово было записано на наших сердцах. В общем-то, вся суть этого процесса записывания слова на наших сердцах есть в нашей недельной главе. В книге Дворим, 10 главе, Моше с 1 стиха говорит: «В то время сказал мне Адонай: вытеши себе 2 скрижали каменные, подобные первым, и взойди ко мне на гору и сделай себе деревянный ковчег». То есть мы видим, скрижали нужно подготовить человеку, для скрижали нужно сделать ковчег человеку. И дальше мы читаем: «И я напишу на скрижалях те слова, которые были на прежних скрижалях, которые ты разбил, и положи их в ковчег. И сделал я ковчег из дерева ситим, и вытесал 2 каменные скрижали, как прежние, и пошел на гору. И 2 сии скрижали были в руках моих. И написал он на скрижалях, как написано было прежде, те 10 слов, которые изрек вам Адонай на горе из среды огня в день собрания. И отдал их Адонай мне. И обратился я, и сошел с горы, и положил скрижали в ковчег, который я сделал, чтобы они там были, как повелел мне Адонай». А в книге Шмот, 34 главе, мы читаем, написано 28 стих: «И пробыл там Моше у Адоная 40 дней и 40 ночей, хлеба не ел и воды не пил, и написал на скрижалях слова завета 10 условия. И как-то разбирая эти 2 местописания, мы задались вопросом: а кто же в конечном итоге написал на скрижалях слова завета? Моше или Всевышний? И тогда мы пришли к пониманию, что скрижали – это наши сердца. И мы их должны приготовить, чтобы Всевышний мог написать на них вместе с нами, через познание Машеха Иешуа, эти слова завета. И это в точности соответствует замыслу Всевышнего, о котором мы читаем в 1 главе Берешит, 26 стихе, как написано: «И сказал Всесильный: сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И на одном из разборов этой главы мы говорили, что в этом процессе сотворения человека по образу и подобию Всевышнего участвуют трое. Сам Всевышний, образ Всевышнего и человек. И именно для этого Сыну Всевышнего нужно было прийти в этот мир и взять грехи этого мира на себя, чтобы человек смог через него с помощью Всевышнего участвовать в этом процессе. И как мы знаем, Моше сошел с этими новыми скрижалями именно в праздник Йом-Кипур. И это именно тот день, когда в нас запечатлевается весь наш пройденный путь, та новая природа, которую мы обрели на пути познания Всевышнего в этом году. И именно тогда уносятся из нас те грехи, которые делала наша ветхая природа, которая была побеждена в нас новой природой, Амашеха. И поскольку мы уже стали другими, то и судить нас за те грехи, которые делала наша ветхая природа, уже нельзя, потому что это уже не имеет к нам никакого отношения, мы стали другими. И об этом окончательном запечатлении нам говорит Всевышний через пророка Ишаяку. Исаия, 53 глава, 11 стих, вы все хорошо знаете это место, написано: «На подвиг души своей он будет смотреть с довольством через познание его. Он, праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет». Другими словами, оправданием тех, кто познали его, и будет сам Машиах, живущий в них. И вот грехи познавших его он сам на себе понесет и вынесет за стан. И из года в год мы проходим все эти этапы пути Адоная. И именно так мы возрастаем в полноту возраста Машиаха. И теперь, если мы посмотрим на те духовные цели, которые ставят перед собой идущие путем Авраама, то есть все устрояющие внутри себя обитель для Всевышнего, в эти дни семи недель утешения, и сравним эти цели и приоритеты с теми целями и приоритетами, которые ставят еврейские мудрецы пред сыновьями Иакова, то мы снова увидим разницу. И эта разница обусловлена именно тем, что сыны Иакова все еще идут путем служения в скинии по образу. А мы, рожденные свыше через веру в Иешуа Машеха, идущие путем Авраама, устрояем себя в обитель для Всевышнего. И если сыны Иакова все эти семь недель утешения находятся в раскаянии перед Всевышним за все свои грехи и молятся о милости Всевышнего к ним, то нам, рожденным свыше, нужно сосредоточить все свои усилия на том, чтобы вместе со Всевышним записать на своем сердце то слово, начатки которого мы принесли в Шивоот. И именно об этом нам нужно молиться и просить Всевышнего, чтобы Он помог нам записать Его слово на наших сердцах и вложил его в наши внутренности, чтобы в праздник Рош ха-Шана нам было где воцарить Всевышнего в своих сердцах. Помните, мы начали с того, что говорили о двух взглядах на счет Омера. О том, как смотрят на счет Омера и о чем молятся в это время сыны Иакова, и о том, как молятся и чего ожидают праздник Шивоот, идущий путем Авраама. Одни молятся и просят приготовить их к принятию Торы, а другие молятся и также просят Всевышнего помочь им очистить свои души и при этом помочь им принести уже начатки нового урожая. И вот теперь семь недель утешения. Одни молятся и просят Всевышнего о милости, чтобы Он простил им все их грехи. Есть даже сборник молитв раскаяния, который называется «Слихот», который разработан еврейскими мудрецами для сынов Иакова, чтобы они молились этими молитвами в эти дни. А те, кто рождены свыше и устрояют из себя дом духовный, они должны молиться Всевышнему и просить Его не только о милости Его к ним, потому что мы все, проходя через это время лета Адоная благоприятное, Миштеснин, мы все падали, вставали, но мы молимся в это время утешения Всевышнему, не только о милости Его к нам в том, чтобы Он простил нам наши грехи, но также мы должны молиться и просить Всевышнего, чтобы Он помог нам записать Его Слово на своих сердцах и внутренностях. И именно в этом должен быть главный акцент всех наших молитв, действий и поступков для всех идущих путем Авраама. И я ни в коем случае не хочу сказать что-либо плохое о том, как молятся сыны Иакова в дни счета Мэра и в дни семи недель утешения. Поймите, это самое лучшее, что может быть для тех, кто поклоняется Всевышнему в скинии по образу и до сих пор находятся под действием тайны ожесточения. Но для тех, кто поклоняется Всевышнему в истинной скинии, кто поклоняется Всевышнему в духе и истине, у них все по-другому. Они уже не находятся под действием тайны ожесточения. И у них главный приоритет – возрастать в полноту возраста Машиаха, чтобы дать свидетельство тем, которые находятся под действием тайны ожесточения. И поэтому и акценты нужно расставлять соответственно, чтобы не упустить драгоценное время. Как-то один благословенный брат, мессианский еврей, прислал мне в подарок книгу, которая называется «Молитвы раскаяния» на иврите «Слихот». Она есть в интернете, ее можно купить. Эта книга специально приготовлена, как я уже говорил, на Дни Утешения. И в сопровождении к этому подарку он написал: «Я сейчас молюсь этими молитвами, и мне это очень нравится». Действительно, молитвы замечательные. Но я еще раз говорю, что для всех новозаветных верующих, которые сейчас прививаются к природной маслине, молитвы «Слихот», покаяние – это хорошо. Но нам нужно идти дальше. Нам нужно молиться о новой природе в нас. Иначе мы не исполняем замысел Всевышнего, и Амашиах напрасно умер за нас. Если мы в контексте этого нашего разговора посмотрим теперь на то, что говорит апостол Павел во втором послании к Коринфянам, то это для нас начнет говорить уже на новом уровне. Я приведу всего один стих как свидетельство, чтобы вы через этот стих увидели эту сущностную разницу в этих двух взглядах на время утешения для сынов Израиля. Это 2 Коринфянам 3 глава 9 стих. Написано: «Ибо если служение осуждения славно, то тем паче изобилует славою служение оправдания». Служение осуждения – это и есть суть молитвы раскаяния, когда человек просит Всевышнего милости к нему, осознавая свою неспособность исполнить его слово самому. А служение оправдания – это и есть суть утешения сынов Израиля Амашиахом, живущим в них. Поэтому нам нужно всегда помнить, что служение осуждения славно, и нам оно очень нужно, иначе землю не приготовить для семени. Но наш главный акцент должен быть на служении оправдания. Оправдание Амашиахом, живущим в нас, как мы читали Исаия 53:11. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет. И это будет в праздник Йом-Кипур. Да будет так, Бешем Хамашеха Иешуа. Аминь.